Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, как обычно, как всегда, как многим уже стало привычно в это время слышать нас в эфире «Радио Теос», так что мы рады будем и вас услышать или прочитать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос», в том числе и на наш. Наш сайт radioteos.ru к вашим услугам. Ищите нас там в интернете, слушайте, читайте, присылайте свои сообщения к нам сюда в студию. Можно делать это уже прямо сейчас. Ну и, конечно, загляните на наш блог, блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. Там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Ну, соответственно, писать уже можно в любое удобное для вас время. Мы будем рады вашим письмам и благодарим всем, кто откликается, и особенно благодарны тем, кто откликается потом, рассказывая нам о том, как сложилось то или иное событие, обстоятельства, о которых мы где-то говорили, может быть, даже вместе молились за вас и так далее, и так далее. По-разному бывает, но мы всегда очень рады откликам, каким-то результатам, обратной связи от вас, дорогие наши слушатели. Ну вот, такие технические вещи я сказал. Осталось лишь добавить, что в эфире сегодня работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна, добрый день. Так, ну что ж, у нас там была Светлана, которой мы должны были ответить вчера.
Да, мы не ответили на одно сообщение.
Вот я пытаюсь ее отыскать сейчас. Где-то она у нас...
Я сохранила у себя, поэтому вот, я сейчас могу вот прочитать. Значит, Светлана из Праги. Вот она о чем задает вопрос. Она спрашивает, грешно ли христианину чувствовать себя ущербным, если не удалось стать успешным и построить карьеру? Я понимаю, что в этом присутствует желание кому-то что-то доказать и страсть к мирскому успеху. Христос и его ученики жили скромно и были гонимы, но не могу справиться со своими чувствами. Спасибо. Итак, грешно ли христианину чувствовать себя ущербным, если не удалось стать успешным и построить карьеру?
Угу. Ну да, я тоже нашел сообщение. Это... Ну что ж, друзья, давайте присоединяйтесь. У кого какие мысли по этому поводу есть, чем мы можем помочь Светлане? Как можно ответить на ее вопрос? В общем-то, тема такая, достаточно распространенная, учитывая тенденции и, так сказать, воздействие средств массовой информации, которые сегодня оказываются на всех живущих в мире. Так сказать, ты должен быть успешным, идеологии современного человека. Ты должен вот быть таким, сяким, разэтаким. И причем это понятие успеха, оно ведь определенным образом трактуется. Вот в этом-то, собственно говоря, мне и видится самая большая проблема. Что понимать под успехом? Что считать успешным? И действительно ли это является успехом? Ну, если мы говорим о людях верующих, о христианах, то тогда стоит ли ориентироваться на те образцы успеха или, так сказать, вот какие-то образы успеха, которые нам предлагаются современным обществом? Наверное, стоит поразмышлять о том, что Бог считает успешным, что Бог считает состоявшимся, что Бог считает важным, а что Бог считает второстепенным. Вот об этом, наверное, стоит поразмышлять. Если вы христианин или христианка, нужно задуматься об этом в первую очередь. Потому что Библия говорит, но то, что считают люди мудрым, замечательным, прекрасным, поверку с точки зрения Бога оказывается, так сказать, очень неприглядным, если не сказать уродливым, печальным и ужасным. Вот, поэтому то, что вы переживаете, это в каком-то степени естественно, потому что нам внушаются определенные чувства, определенные такие стандарты, в кавычках, я бы сказал, успеха. И поэтому, если мы там не зарабатываем сколько-то там энное количество денег, мы считаемся, так сказать, вот какими-то там несостоявшимися в чем-то. Вот. Не в чем-то даже, не состоявшимися в этом обществе или там не имеющими, там сказать, соответствующую карьеру. Ну, а какую карьеру, вот, даже вот о карьере, если говорить, выставить? Ну что, у нас поголовно все директора? Крупные менеджеры? Белые воротнички все? Ну, если все белые воротнички, кто будет на станках-то работать? Кто будет учить этих белых воротничков и так далее, и так далее?
Учить, лечить, кто будет печь хлеб, кто будет производить продукцию какую-то, продукты, я не знаю, там, одежду, обувь, ну, все что угодно, понимаете?
Да улицы мести, помойки убирать, кто будет вообще? Нет, это же не престижная работа, понимаете? Вот мне пришлось 10 лет отработать дворником за квартиру. В свое время такая возможность была, иной возможности у меня не было. Понимаете, и вот что, это было зазорным каким-то занятием, несмотря на то, что у меня к тому времени уже было 2 высших образования. И что? Или меня как священника это унижало как-то, унижало мою семью? С точки зрения мира этого, может быть, да. С точки зрения там детей моих, которые в школе учились, если там кто-то что-то спрашивал, да, там, где им папа работает, там, дворником, а вот проблема, да, вот кто такой папа, а, у меня папа там такой-то. Понимаете, но ведь не этим измеряется наша человечность, не этим измеряется, состоялись мы или нет, как люди. Вот это самое важное, не как некие профессионалы даже, не говоря об этом. Хотя это тоже большой вопрос. Можно быть замечательным профессиональным дворником и совершенно никудышным директором. Совершенно никудышным. Или замечательным профессиональным рабочим, который делает то или иное. И я видел таких людей, просто вот удивляясь их вот таланту, их рукам, их способностям, которые вот есть у них. И что без них все остальные, которые пользуются всем этим? Понимаете, вот вопрос карьеры как. Предназначение свое я выполнил как человек, я состоялся как личность, цельная личность. В этом смысле успешная. Или меня носит ветрами всякими, по всяким закоулкам, кто что сказал, кто что подумал, кто как посмотрел и так далее. Ведь люди, которые состоялись в своей жизни именно как личности, цельные, основательные, глубокие, ну, их как-то не тревожит, вот, что там думают о них люди, как они там вот выглядят вот, в их глазах. Они просто те, кто они есть. Знаете, как вот на море может быть волнение какое угодно. Шторм, там, ураган, буря, там, неимоверный циклон какой-то жуткий. А на глубине там, чем глубже, тем спокойнее, тем тише. И вообще никаких волнений нет. Вот об этом, собственно, речь-то идет. Вот об этом Бог-то нас всегда предупреждал, предупреждает и говорит, живите на глубине. Не в плоском двумерном мире, а в мире трехмерном. Где есть небесные измерения, а не просто вот это вот наше плоское земное, материальное такое вот, финансово-материальное. И Библия называет все это, в общем, такой мирской тщетой. Поэтому не стоит ориентироваться на эти вот какие-то указатели, потому что они не в ту сторону ведут человека.
Ты понимаешь, что ведь вопрос как поставлен? Не хорошо это или плохо чувствовать себя ущербным, если не удалось стать успешным и построить карьеру? А грешно ли христианину чувствовать себя ущербным, если не удалось стать успешным и построить карьеру? Вот,
я считаю,
как грешно. Бы грех это.
Я считаю,
я тоже с тобой грешно. Согласна, да?
грешно, потому что уже по факту того, что вот произошло на Голгофе, грешно. Мы уже по этому факту одному смерти Христа за каждого из нас состоялись. Писание говорит, что есть человек, что ты помнишь его, да, и сын человеческий, что ты там любишь его, знаешь его, и там в разных вариантах Библии есть масса таких слов, да. Представляете, если Творец Вселенной, всего сущего, умер за каждого из нас. Он же не спрашивал, а ты кем работаешь? Ах, дворником, ну извини, я только за менеджеров первого звена умираю на Голгофе. Простите меня за такое, может быть, ерничество, утрирование, но тем не менее так оно и выглядит иногда в наших глазах. Бог нас создал по образу и подобию своему. И вот очистить этот образ, который в каждом из нас есть, независимо, кем мы работаем, это наша самая главная задача, наше предназначение, смысл этой жизни отыскать, найти. Вот это самая главная цель каждого из нас. И что смысл в том, чтобы накопить энное количество денег или, так сказать, ездить на определенных автомобилях и занимать определенную должность? В этом смысл жизни? Обычно все это заканчивается очень печально. Человек в конце к старости становится никем и никому не нужным. Неважно, какую он должность занимал, даже если у него деньги остались. Просто по факту. Он живет и проживает что-то там. И все. И что потом, в конце?
Мне вспоминаются слова Иоанна Крестителя. Помнишь, когда к нему приходят креститься со всех сторон, да, люди как бы к нему приходят, и потом задают вопрос, там, воины какие-то, да, там к нему стражники подходят, и как теперь-то им жить? Вот они крестились, и как теперь им надо жить-то?
Ну да.
И он ведь, собственно, что говорит им, что карьеру идите строите? Он говорит, что вот вы на каком-то месте находитесь, вы что-то делаете, да, вот ваша работа, ваши обязанности. Вы честно делаете то, что составляет ваши как бы обязанности, то, что вы должны делать. Как это есть выражение, да, делай, что должно, да, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст, да?
Ну да, или люби, понимаете, вот... или помните, как люби Бога и делай, что хочешь.
Да, но только если ты любишь Бога, то то, что ты хочешь, будет, соответственно, желание следовать и исполнять Его волю.
Естественно, естественно.
Поэтому, понимаете, вот как бы грешно ли, там, допустим, я не знаю, там, быть успешным? Почему? Нет. Как бы грешно ли строить карьеру? Ну, я не знаю насчет строить карьеру. Я думаю, что как-то... Это по-разному бывает. Бывают люди, которые как бы всю свою энергию, все свои силы, все мысли, все желания их сердца, они вращаются вокруг того, что прям надо построить карьеру. А бывает по-другому совершенно, что человек просто увлечен тем, что он делает, вот на том месте, на котором он находится, вот то, чем он занимается, своей работой, да? И он просто честно работает. И как-то его карьера, она как-то сама по себе вот строится, да, Сергей?
Ну да.
Она как-то вот идет, как бы, да, но он не идет по головам, этот человек. Он не там переживает, что кого-то там поставили на какое-то место, а не поставили его. Он просто с удовольствием, с увлечением делает то, что ему поручено. То вот, ну, как бы... На что он, на кого он учился, да, так сказать, вот что он знает, что он умеет. Он развивается, он в курсе каких-то там современных новшеств, каких-то там изменений и так далее. Понимаете? То есть он не остановился на месте, этот человек, а он растет. Нормально. Но дело в том, что он-то на этом не зациклен, этот человек, на построении карьеры. Понимаете? И поэтому это, конечно же, не грешно, когда это вот так происходит. И потом, ну вот ты уже начал говорить об этом. Понимаете, мы пришли ко Христу, потому что речь идет о христианине, то есть о человеке, который уже обратился к Господу, и стал чадом Божьим, стал членом Божьей семьи. Послушай, ну куда больше-то? Вот для человека, который понимает, что Бог – Отец Небесный, но уже, как бы, мне кажется, самое главное – это состоялось. И теперь, мне так кажется, вот, ну, мое ощущение, да, самое главное – это действительно становиться, будьте совершенно, как совершенен Отец ваш, да, это возрастать в духе, это стремиться как-то лучше понимать себя, понимать свои какие-то такие там глубинные, потаенные мысли, как-то стараться внутренне стать чище, лучше, с Божьей помощью. Но, понимаешь, вот я не знаю, а может быть, там кому-то кажется, что это не так, это неправильно. Это не значит, что не заниматься работой, потому что если ты делаешь какое-то дело, то для христианина, вообще для человека, который ходит пред Богом, важно делать порученное ему дело хорошо. И уже этим свидетельствовать о том, что он чадо Божие, что он живет честно и чисто. Поэтому, вот понимаете, вот когда говорится про построить карьеру, вот что мы вкладываем в эти слова, и от этого будет очень много зависеть, вот грешно или не грешно. Это не внешнее какое-то, понимаете, только представление. Вот есть так, что, допустим, вот у человека действительно вроде бы вот карьера строится, он там, да, как бы вот растет. Как он растет?
Да, все зависит от того, как мы это будем делать, какими способами, методами. При каких
принципах? И на что будут направлены вот все устремления нашего сердца? Если на построение карьеры, а все остальное это так, это не важно, тогда да, это грешно. Если человек старается вот, действительно ходить пред Богом и просто честно исполнять вот то, что ему поручено, и он с радостью это делает, и он своей жизнью свидетельствует о том, что он действительно чадо Божье, если человек не зациклен на этом, то почему это грешно наоборот?
Смотрите, многие там вот женщины говорят, о, вот я, так сказать, вот родила там ребенка и сижу дома, вот, а как же карьера, вот пожертвовала всем. Да, ведь многие так считают, страдают от этого, что вот у них там какие-то вот ограничения в связи с этим возникают. Но вы уже как женщина состоялись, как мать состоялись. Это огромное дело вообще, колоссального значения. Это вообще, ну, мне кажется, такая сложная задача на всю жизнь. Состояться как мать, как жена.
Точно так же можно сказать про мужчин.
Как муж.
Хотя очень часто мужчина этого не понимает, что на самом деле очень важно состояться как муж и как отец.
Конечно, конечно. Это гораздо важнее, чем выстроить карьеру. Вот тут Владимир нам написал. И все-таки люди стараются работать, где престижно. Покупают престижные вещи, которые им совсем не нужны, но в надежде, что сосед от зависти и злости подохнет. Ну, люди могут...
Владимир, ну, наверное, кто-то так... Да, наверное, кто-то, может быть, и так делает. А какой-нибудь сосед, может быть, действительно с завистью смотрит. Знаешь, как говорят, что у соседа там на лужайке трава зеленее, да?
Ну да.
Так часто кажется людям, что вот у другого там как-то оно все строится. На самом деле мы, к счастью или к сожалению, не можем, так сказать, влезть в шкуру другого человека, да? И точно понять при всей этой, может быть, внешней успешности, каково ему внутри. И очень может быть, что человек живет и счастлив от того, что он такой вот успешный, вот он построил карьеру, и в какой-то момент он вдруг понимает, что на самом деле все это, вот, так сказать, он тратил свою жизнь и свои силы, и в итоге получается, что вроде бы семья есть, и в то же время ее нет, и он как бы как чужой в своей семье. Ну, я не говорю, что так всегда бывает, но бывает, тем не менее, понимаете? И получается, что человек вдруг приходит к мысли, что вот это все суета и суета-сует, да? Вот этот бег был совершенно не в том направлении, и как бы вот это впустую все это было. И это трагедия.
Безусловно. Поэтому очень часто случается и такая ситуация, когда люди, ну, получают необходимое, да, вот как вы говорите, карьеру выстроили, соответствующие средства заработали и так далее. У них что-то есть. Но это все требует таких вложений, человеческих сил, вот всего, что есть у нас. Это все становится, человек становится заложником вот этого всего. Он должен это все поддерживать. И это стоило немалых сил, и просто с этим расстаться человек просто так уже не может. Кстати, наблюдал такое явление, что люди, которые достаточно обеспечены, они почему-то становятся какими-то очень прижимистыми, очень скупыми иногда. Редко встретишь людей, которые, вот, так сказать, готовы там чем-то делиться. А наоборот, уже, казалось бы, полно, и все равно и под себя всеми способами и возможностями. Ну, какой-то рефлекс, наверное, уже вырабатывается. Но вещи-то эти, которые есть у людей, вот как вы говорите, вот эти все престижные вещи, они очень часто ими просто не могут пользоваться. Дома, которые понастроили, ну, невозможно жить в трех домах, бывать на трех участках или еще где-то там, купленных у моря, или еще что-либо.
К сожалению, очень часто, Сергей, для людей вот это становится смыслом их жизни.
Ну да.
И очень, когда наблюдаешь за этим, особенно когда это касается даже твоих родных, там, может быть, каких-то близких для тебя людей, там, может быть, друзей, там, или таких, кого ты хорошо знал, и вдруг ты видишь, как человек вот так в этом направлении дрейфует, и ты знаешь, это, между прочим, это сказывается и на внутреннем состоянии человека. Я просто могла это наблюдать вот несколько раз. И, знаешь, просто слезами на глазах вот действительно это наблюдаешь, вот как человек как бы от глубины вообще уходит куда-то, и как он сам себя, ну, как бы, как выхолащивает, что ли.
Ну, конечно.
И просто думаешь, ну, на что вообще все это тратится?
И куда?
О чем думает, чему посвящает человек всю свою жизнь? Вот во нам, что он превращает самого себя?
Вот нам Светлана откликнулась, написала. Добрый день, спасибо за ответ. Тут еще такое дело, что вокруг меня есть успешные родственники и друзья. Порой становится неловко, когда их ставят пример. Или когда говорят, мол, а ты бы могла так и так. Но не все так просто в жизни. Сложилось так, как сложилось. Но чувство ничтожности иногда приходит.
Светлана, а почему? Вот что значит, ты могла бы так? Вот мне даже это в голову никогда не приходило, честно говоря, да? Они делают так, как они делают. Они живут так, как они живут. Я живу, например, так, как я считаю правильным для себя жить. И есть какие-то вещи, которые мне очень интересны, а другие... Ну, я не знаю, я могу там о чем-то поговорить, в принципе, да, на какие-то, на разные темы. Но я не могу этому посвятить всю свою жизнь, потому что это просто, ну, не сфера моих интересов. Мне это безразлично все, понимаете?
Ну, в принципе,
да. И как-то, я не знаю, даже вот мне кажется, что, ну, может быть, еще когда люди очень молодые, может быть, как-то, ну, это так, может быть, чаще бывает, как мне кажется. Мне кажется, что человек с годами должен становиться более зрелым, и, наверное, более самостоятельным во всем. Я имею в виду вот даже вот в этих вопросах. Понимаете, когда там, допустим, говорят, вот а ты бы мог бы так? Не знаю, могла бы, не могла бы. Да мне просто это не нужно, мне это не интересно. Зачем я буду этим заниматься?
Но ответ-то же
простой. Это не то, что я считаю важным для себя. Вот и все.
Наталья Аркадьевна, ответ, в общем-то, простой. Нет, не могла. Так? Не могла. Почему? А очень просто, потому что я другой человек.
Конечно.
Может быть, я могла, но как-то иначе. Совершенно по-другому.
Вопрос в том, хочу я.
Это же понятно. Что здесь вас должно приводить в уныние? Вы совершенно другой человек. Вы реагируете по-другому. Вы смотрите на мир по-другому. У вас история жизни другая. И даже если очень похожи внешние обстоятельства... Люди учатся в одной школе, иногда в одном институте, там где-то работают даже в одном месте. Но один так, а другой сяк. Почему? Потому что все равно у нас разные жизни. Мы разные люди, мы уникальные Божьи создания. Мы же не шоколадные мишки с конвейера, где у всех все одинаково, фольгу обернуто, и никак по-другому. Тогда да.
Тут вопрос, про Светлана, тут вопрос уже к вам, понимаете? Вот для вас что главное? Вот для вас, не для каких-то там людей, а для вас. Что главное, что для вас составляет вашу сферу интересов, вашу цель, вашу главную, может быть, какую-то цель? Вот что для вас? И отсюда, исходя из этого, вот если вот просто прислушайтесь к себе, проверьте себя, посмотрите. Если для вас, вот, так сказать, быть как там кто-то, да, так сказать, вот так, как участвовать в этом каком-то безумном соревновании, для вас это очень важно, и вот это составляет как бы такую вот основу. Но тут серьезный вообще вопрос к вам с точки зрения вашей веры, ваших отношений с Богом. Это же ваше внутреннее вот самоощущение, мироощущение, понимаете? Восприятие духовных вопросов. Это сугубо ваш внутренний мир, в котором ну, как-то надо, наверное, разобраться, да, вам самой. Просто когда у нас внутри, вот, я не знаю, воцаряется какая-то, если не полная гармония, но хоть в какой-то мере вот что-то такое у нас внутри, вот мы понимаем для себя, да, вот что действительно важно, а что второстепенно. Мне кажется, тогда все эти вопросы, они как бы отлетают, как, знаешь, как шелуха какая-то. И мы не реагируем болезненно, может быть, даже на чьи-то подколы, на чьи-то слова. И вот люди видят, как мы реагируем. И если мы реагируем спокойно, может быть, даже с какой-то долей иронии, с какой-то там улыбкой, мы можем радоваться за успех кого-то, если это действительно успех, и если это не как бы сказывается негативным образом на вот этой внутренней жизни человека, на духовной стороне жизни, понимаете? Не уводит человека от главного. Но мы можем порадоваться за этого человека очень хорошо. Он хотел этого, он стремился к этому, значит, у него что-то там получается, замечательно, это хорошо. Когда это, так сказать, становится каким-то таким бегом, на мой взгляд, на пустом каком-то вот этом месте, в принципе, ради чего? Ради того, чтобы кому-то сказать, что я достиг большего, чем ты? Большой вопрос, а что скажет Господь об этом?
Ну и получается,
понимаете, что... Понимаете, это же наше вот внутреннее вот восприятие. И от него, от того, как мы реагируем, что мы думаем, это же очень, это, кстати, очень чувствуется, это очень видно. И когда мы реагируем спокойно, вот именно с какой-то такой, может быть, даже с улыбкой какой-то вот на какие-то такие вопросы. Понимаете, люди по-разному это называют. Кто-то говорит, что это чувство собственного достоинства. Кто как, понимаете, так сказать, смотрит. Но они видят, что мы спокойно к этому относимся, спокойно на это смотрим. И у нас какие-то, может быть, другие ценности могут быть, да? И все. И подколы прекращаются, и какие-то вот такие вот словечки. Так что это вопрос к нам самим.
Безусловно. И что мы выбираем? Деньги для жизни и вещи для жизни? Или жизнь для денег и вещей? Это разные вещи же. Понятно? Как с этим жить? Так мы сами решаем.
Сергей, так, ну я вот бы хотела, чтобы мы с тобой... Есть у нас тут, есть еще вопросы?
Да, есть тут сообщение. Так, вот пишет нам, значит, Аня, вот что она написала. А вопрос про Милу, вот про ту Милу, про которую мы говорили вчера. Вот у нее парень жадный до денег. А что делать, если такой муж, и он считает так деньги? А я временно не работаю. Возможно ли мужу помочь? Или он таким и останется? Да. Непростой вопрос. Возможно ли мужу помочь? Вообще человеку можно помочь только тогда, когда он сам этого хочет. Когда он осознает какую-то свою проблему, нужду. Чувствует, что здесь что-то не так. Тогда можно помочь. А если человек не видит, не чувствует, не нуждается и тем более не хочет, то это достаточно проблематично.
Потом, Сергей, тоже еще вопрос, я так думаю, что глубинный вопрос, Аня, ну, несколько, наверное, о другом все-таки, да? То есть, когда муж вот такой жадный до денег, как вот говорит Аня, что получается, что для него вот деньги являются главным.
Да, это
не понятно. Семья, не отношения, а он будет из-за каждой как бы копейки, он готов устроить скандал, он готов как бы поступиться, вот, не, там, пожертвовать какими-то добрыми отношениями.
Да меня вообще
вот ведь это... на самом деле нас ранит ты именно ведь это.
Это. Вот у меня вот эта фраза как раз и встревожила. Здесь написано, а я временно не работаю. И что?
А, да значит то, что будет упрекать за каждую копейку.
Вот. А в этом-то разве должна быть проблема какая-то? Кто когда не работает? Это же семья. Разве деньги не общие должны быть в семье? Для меня, по крайней мере, с точки зрения Священного Писания, как мне видится все это, вопросов вообще не должно быть никаких.
Маш, тем более странно. Вот я еще могла бы понять, когда женщина, допустим, да, вот она переживает за то, что получается, что она полностью обеспечивает семью. Так бывает, к сожалению, иногда, когда муж потерял работу там, или как-то там у него может быть какая-то малооплачиваемая работа. И он не беспокоится об этом совершенно. А зачем? Жена же работает, она достаточно зарабатывает. Но при этом еще он и не берет на себя какие-то домашние дела. То есть, понимаешь, вот получается какая-то дикая ситуация. Когда женщина не работает, то, как правило, значит, она зато занимается домом, да? Значит, муж работает, зарабатывает деньги, жена берет на себя как бы все домашние дела. Но вот какая-то тенденция ненормальная стала складываться. Такого раньше не было. Может быть, потому что не было такой проблемы с работой. Но стала складываться какая-то странная тенденция, когда считается нормальным, что женщина полностью берет на себя домашние дела, и это ее обязанность. Она вот должна это делать, и, так сказать, никто не подставит ей плечо, да? Даже если муж не работает. И не учитывая то, что она-то как раз работает, она зарабатывает деньги. И вот это какая-то, на мой взгляд, просто дикая какая-то ситуация складывается. А когда муж работает, а жена, допустим, вот она говорит, что там Аня, да, там она временно не работает, может быть, это в связи с воспитанием детей, может быть, это по состоянию здоровья, может быть, так получилось, что, ну, вот как бы там сокращение было какое-то, или предприятие какое-то закрылось, она пока не может найти новую работу. Но когда мужчина обеспечивает семью, ну, так традиционно, изначально вот так заложено, и Богом так заложено, он глава семьи, это его вообще прямая обязанность на самом деле. И мы говорим, что выйти за муж, то есть за мужем быть, да? Понимаете, вот мне даже это вот поражает, Сергей, какой-то наш странный наш мужчина. Какой-то взгляд у некоторых мужчин очень странный на все, на это вот в современном мире. Ну, это... Маш, и почему? Ну и что, что она не работает? Она же замужем. Какие проблемы-то?
Ну, а тут, собственно, понятно почему. Потому что люди, во-первых, очень часто живут мирскими принципами в устройстве семьи. Ну и что тут удивительного? Отсюда и происходят все проблемы.
Ну, если этот мужчина не хотел как бы брать на себя ответственность за семью и за Аню, в том числе за свою жену, ну, тогда бы и не женился, и оставался один. Какие? Вот, знаешь, это вот опять это что за представление вообще о браке?
Это очень эгоистичные представления. Я потребляю тебя, а ты потребляешь меня. Вот мы друг другу, так сказать, ты мне, я тебе. У нас такие договорные, брачный контракт, скажем так. Понимаете, как вот? А все остальное как бы не прописано.
Но Аня, наверное, что-то дает этому мужу своему.
А вот вопрос, видит ли, понимает ли.
Считает ли он это ценным, да? Или он считает ценным только то, что дает он?
Ну как, помните, вон Антон писал, она же дома сидит, ребенка там двухмесячного, двухнедельного, там,
а, сказать, да, всегда обхаживать. Может поспать.
Всегда может поспать, понимаете? Угу. Как? Вот, вот из той же серии, да. А ты же дома сидишь, ты же ничего не делаешь. Ты же дома сидишь, а я работаю. Понимаете? А по магазинам, ну, да, ходить, готовить, это, знаете, такое приятное занятие, одно и то же каждый день. И прочее, прочее, убираться.
Но мы, собственно, подошли вот к тому вопросу, о котором я хотела бы поговорить. Он, просто, Сергей, у меня есть несколько писем.
Давайте.
Вот, я просто так, навскидку, могу сказать где-то просто вот 6-7 имен даже могу вспомнить. Вот, и я эти письма собрала как бы так в кучку, чтобы мы на эту тему поговорили. Это вот как раз вот в какой-то степени еще и то, о чем вот, так сказать, Аня, вот именно об этом отношении, да, таком мужчине. Вот смотри. Значит, все эти письма прислали женщины, которые замужем, семейные, да, в браке. В браке состоят от 5 до 30 лет. Ну, просто, как бы, да, вот у кого-то срок, как не срок, а давность брака 5 лет, у кого-то там 7, 8, 15, 20, 30 лет. То есть вот, ну, такой вот разброс. То есть от 5 до 30 лет. В трех случаях мужья неверующие. В одном случае верующая девушка, она вышла за неверующего. Ему просто интересны духовные вопросы, и даже нравится, что она верующая. Нравится почему? Потому что он в этом видит какую-то гарантию ее такого вот серьезного и преданного отношения к нему, верности к нему и так далее. А в двух других случаях жены уверовали, уже будучи в браке, вот из этих трех, где мужья неверующие, да, угу. Значит, в одном случае верующая девушка вышла за неверующего, а в других случаях оба были неверующими, а потом, когда уже были в браке, ну, у нас там ведь есть и 15, и 20, и 30 лет, да, браку, вот, когда уже были в браке, то есть они уверовали в Бога и стали верующими. Ну, а мужья пока еще только остались неверующими. То есть вот это три письма от жен, у кого мужья неверующие. А в других, там, по-моему, 4 письма, и мужья, и жены верующие. И вот одно письмо, оно последнее, которое я получила, там мне очень понравилось, как очень четко вот наша слушательница, она прям вот четко, как бы она так сформулировала, вот в чем она видит проблемы, и я потом еще раз перечитала и другие письма, там тоже об этом сказано, но сказано, знаешь, как-то так, потому что люди же эмоционально пишут, да, и там нет вот этой четко такой формулировки, но об этом вот оно говорится, но как-то вот более сумбурно, что ли. Поэтому я воспользуюсь ее вот этой четкой такой, как бы, градацией. Она там, значит, просто в чем видит проблема, да, вот как бы свои проблемы в их семье, в их отношениях. Но то же самое, в общем, и у других женщин, значит. Вот, и первое, о чем она, значит, там написала, о духовной сфере. И что муж, ну, и другие женщины об этом тоже говорят. Что вот в духовном плане мужья не берут на себя вот такое духовное лидерство. То есть они, даже те, которые верующие, имеется в виду, да, угу, к сожалению, не берут на себя роль вот такого вот духовного лидера. И они не говорят с детьми о Боге, они не, как бы, ну, не создают такой, как бы, как типа такой домашней группы, да, вот домашний совсем семейный, имеется в виду, чтобы, может быть, вместе там порой почитать, ну, может быть, не всегда, но хотя бы иногда вместе почитать Библию, там, порассуждать, или, допустим, какой-то, не знаю, там, как-то на основании Библии какое-то, может быть, назидание, что ли, слово назидание сказать, там, и так далее, да? То есть вот этого вообще нет. А я думаю, что ты очень хорошо знаешь, и я это хорошо знаю, и все те, кто, наверное, как-то занимается каким-то служением в церкви, тоже это знают, что вообще-то женщина, когда выходит замуж за верующего мужчину, она, ну, хочет такого, чтобы вот он был еще и таким духовным лидером. И мне кажется, что эта вещь такая понятная. Но вот, к сожалению, бывает так, что либо мужчина как бы заявляет о том, что да, он духовный лидер, но это лидерство бывает так, что какие-то дикие формы принимает, какие-то очень странные. Ну вот, может
как
быть,
у Антона.
Типа того, как, да, я тоже вспомню, как ночью, когда что-то с ребенком, там он, да, так сказать, а он жене читает, так сказать, проповедь о том, как она должна, как жена должна относиться к мужьям. Самое время для этого, конечно же. Вот. Ну, там по-разному это бывает, но тем не менее бывают вот такие какие-то странные, да, формы приобретают. А в каких-то случаях бывает так, что вообще просто идет игнорирование этого вопроса, и жены переживают поэтому. Есть такая как бы культурная сфера, когда то, что касается досуга, отдыха, свободного времени, и тоже очень часто это на плечах женщины, то есть мужчины, мужья, как бы они никакой активности в этом отношении не проявляют. Там куда-то пойти всем вместе, там с семьей. Ну, я не имею в виду всех мужей. Я говорю, вот когда так бывает, то женщины переживают это. Ну, потому что получается, что как бы вот все на них лежит. Или они там будут доставать билеты, куда-то предлагать поехать, там, так сказать, ну, чтобы как-то вместе с семьей, с детьми, с мужем. И надо уговаривать, и нужно там как-то еще, знаешь, вот растормошить. И потом получается так, что в итоге все равно муж как-то увиливает от этого, и жена должна брать детей, и она с ними идет. Ну, замечательно, они пойдут, они проведут это время. А это же действительно, это же как раз и то время, когда сплачивается семья, когда строятся отношения, когда происходит процесс воспитания, он же каким образом происходит? Мы живем вместе. Вот как мы живем вместе? Какие у нас общие интересы? Откуда они возьмутся общие интересы, если как бы папа все время где-то, да, а как бы дети только с мамой? Вот как откуда у детей появятся общие интересы с папой? И тоже, конечно же, переживания на этот счет. Ну и вот о том, о чем написала Аня, да, что... Ну, я имею в виду, Аня написала о той ситуации, когда муж вот так, как бы, что вот она не работает, он там ее упрекает. А очень часто, и как раз, и вот об этом тоже пишут, ну, может быть, там не все, но большая часть женщин писала о том, что мужчины, к сожалению, не хотят решать те проблемы, которые возникают. Самые разные материальные вопросы, или что-то какое-то надо, что-то отремонтировать, что-то надо сделать. Я не хочу сказать, что все мужчины, я говорю о тех случаях, о которых нам написали, понимаете, дорогие друзья. Ведь человек пишет, когда у него какая-то тяжесть на душе, когда что-то не так. Может быть, там, я не знаю, во многих семьях все обстоит по-другому, поэтому надо понимать, что мы сейчас говорим только о тех случаях, когда вот люди с этим сталкиваются, и им от этого тяжело. Им тяжело от того, что они все должны тянуть на себе. И женские дела, и мужские какие-то вопросы, вот эти мужской ответственности, и заработок, понимаете, вот это все, и все ложится на плечи женщины, и воспитание детей, и как дети учатся, и как вообще все это происходит, и все ложится на ее плечи, и это очень тяжело. Ой, извините. И вот пишут женщины о том, что они иногда просто бывают в состоянии какого-то отчаяния, ну, потому что уже кажется, что ну вот все, знаешь, как вот как будто бы все силы выкачали, да, вот как будто вот всю энергию, все силы, уже все. То есть люди уже как бы перетрудились они уже устали, у них уже нет ни физических, ни каких-то там вот внутренних пару сил. Вот как, знаешь, как выгорание такое происходит, да. И когда люди находятся в таком состоянии, вот они и пишут. И вот те женщины, которые написали, очень похоже, что у них как раз такое состояние. Потому что они говорят, что там кто-то пишет, я просто устала, я больше не могу. Одна женщина написала, я чувствую себя как загнанная такая лошадь, которая уже, ну вот все, да, она уже просто падает без сил. И все, и только вот умирая больше, она не может встать. Уже, как говорится, пена, да, вот изо рта. И когда вы читаешь это, конечно, очень тяжело вот эти вещи читать. И они пытаются понять, в чем проблема, что происходит. Может быть, они сами в чем-то виноваты. И отсюда как бы получаются вот эти вот их вопросы. Они говорят, что очень много проблем. Муж проблемы решать не хочет. Я, значит, вот переживаю из-за этого. Пыталась говорить. Много лет, так сказать, вот так жизнь получилось, она так идет, что вот женщина в основном еще и зарабатывает. Зарабатывает значительно больше своего мужа. И в основном, так сказать, она содержит семью. И мужа это вполне устраивает. Вот женщины, ну они про своих же мужей-то пишут, да? И вот они пишут, что мужа это вполне устраивает. И менять вот это положение дел не хотят. И вот несколько женщин написали о том, что как бы мы считаем, что в браке, как бы они вот там, значит, пишут, каждая жена, я просто уже так, как бы говорю, мы там, да, получается, от лица их, что они говорят, что, как бы, вроде получается так, что они бы и не против этого, но, как бы, тогда хотя бы какую-то часть того, что по дому надо делать, чтобы вот тогда вот эти мужья уже, как бы, ну, подставили плечо и взяли на себя, ну, хоть что-то, ну, может быть, там, как бы, знаешь, когда дети маленькие, надо отвезти в сад, привезти из сада, и если у мужа такая работа, что он там, знаешь, как некоторые работают по сменам, там, да, как вахтовым методом каким-то, там, или там, знаешь, как говорят, сутки через трое, или там, как бы, два дня через два дня, ну, какое-то разное там расписание, или, например, он позже уходит на работу, там, да, или там он раньше приходит с работы, ну, как бы вот, ну, забери тогда ребенка из детского сада или из школы. Ну, мы знаем сейчас же, когда младшие классы стараются как бы забирать детей, да, сопровождать их, потому что жизнь такая стала у нас. Но этого не происходит. Там, купи продукты в магазине. Мужчина не делает этого. И получается, что, и как написали женщины, там процентов 90-95 всего, что, значит, вот по дому, ложится на их плечи, ну, они-то еще и работают в основном, и зарабатывают они в основном. И с детьми, и вот это вот все, вот этот вот весь этот воз, получается, он полностью практически ложится на их плечи. Там вот две женщины написали, что они уже, как есть такая пословица или поговорка, я и баба, и я не помню, там я и баба, как бы...
Да, я и баба, и мужик, я что-то там, и бык какой-то там.
Да что это такое, там и лошадь, что ли, да. Там, я не помню. Да, то есть, как бы я все, и они вот пишут о том, что уже я и прибиваю там, так сказать, и сверлю, и ремонтирую кран, уже просто от безвыходности, потому что кто-то должен это, или надо вызывать все время кого-то, приглашать, да, а если с финансами бывают какие-то трудности, то приходится брать это в свои руки. Но в конце концов, ну я же выходила замуж, и одна женщина написала так, что я даже хочу вот ее сейчас процитировать, мне очень понравилось, как она написала. «Брак, в моем понимании, это упряжка, в которую впряжены двое, и если один начинает халтурить, то второму приходится намного тяжелее». И вот это правда, действительно, это же так на самом деле, да? И вот они говорят о том, что вот что делать-то с этим совсем? Я понимаю, что сегодня у нас мы говорили о других вопросах, но хотя бы вот этот, как бы этот вопрос вот обрисовать, чтобы мы поняли, о чем вообще женщины пишут, что их мучает, что их беспокоит вообще, и что делать с этим, можно ли как-то это изменить, можно ли что-то изменить, когда уже, например, прошло там, ну, кто-то спрашивает через 5 лет брака, а кто-то спрашивает, когда уже 30 лет мы в браке, вот, и вот так вот. И я уже больше не могу просто. И я уже просто боюсь, что я уже просто умру от всего от этого, потому что у меня уже сил нет. Мне уже просто даже ходить тяжело. Мне встать-то что-то сделать уже стало трудно, потому что у меня уже нет сил.
Понятно. Но время-то наше истекает. Сегодня мы уже не сможем об этом поговорить. Но, тем не менее, на завтра.
Ну, хотя бы тема поставлена. И обязательно давайте продолжим.
Давайте подумаем об этом вместе. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Благослови вас Бог. До новых встреч в эфире.